«Картина дня».
Всем добрый вечер. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа подводить итоги уходящего дня. С вами будем мы, Андрей Баранов.
Да, здравствуйте. И Елена Фонина.
Всем доброго вечера. И вот какие темы мы сегодня с вами обсудим. Бывшего начальника ФСИН, господина Реймера, приговорили к 8 годам за махинации при закупке электронных браслетов.
Федеральный министр, между прочим.
Да, но меня смутила там некоторая особенность.
Поговорим об этом подробнее.
Да, хорошо. Давайте не будем забегать вперед, там есть что обсудить, обязательно об этом поговорим минут через 10-15. Ну, а еще предлагаем для обсуждения следующую тему. Вот в Кремле сегодня посетовали на черствость местных региональных чиновников, до которых россиянам выяснилось достучаться сложнее, чем до президента на прямой линии.
Ай-яй-яй.
Да, и спросим вас, да, обращаетесь ли вы к местным чиновникам или сразу наверх предпочитаете писать. Ну и две истории. Одна трагическая, другая, слава богу, закончилась позитивно. Экстрасенса Илону Новоселову, как выяснилось, сгубила черная магия. Она шагнула с шестого этажа. Ну а на Урале мальчик 5 дней ел траву, пил из болота, но ребенка нашли. 4-летний малыш пропал во время прогулки с родителями. И вот сегодня пришло радостное известие. Ребенок жив, но, правда, состояние его достаточно сложное. В завершении этого часа все подробности обязательно узнаете.
Картина дня.
Ну, а начнем мы, наверное, с того, за чем следит большинство москвичей, а именно как продвигается закон о реновации.
Я думаю, что за москвичами следят и другие города России, потому что их может ждать то же самое.
И правильно делают. Сегодня Госдума приняла в третьем заключительном чтении закон о реновации жилищного фонда в Москве. Сколько было проголосовавших за, кто оказался против, были ли какие-то аргументы и что сказали лидеры думских фракций, как они прокомментировали этот закон. Закон. Вот об этом и спросим журналиста отдела политики «Комсомольской правды» Романа Голованова. Рома с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Ну что, те же самые цифры. Двое против?
Да, двое против, один воздержался, 399 за. Закон принят в третьем чтении. И вот теперь остается у москвичей время до того, как закон подпишет президент, для того, чтобы вписаться в эту самую программу. После уже сделать это будет сложнее. То есть внести свой дом на списки, на снос и на переселение. То, что самое главное, это получение нового жилья. Ярких споров и баталий в этот раз не было, потому что пар успели выпустить еще на подступах к обсуждению, то есть на рабочих заседаниях, на пленарных слушаниях, на парламентских слушаниях, где встречались также и сами москвичи с депутатами, и вот тогда уже вносили все свои предложения, их учли, и они, конечно, дошли вот до третьего чтения, в итоге оказались приняты. Выступил Владимир Жириновский, глава ЛДПР, он дал товарищеский совет тем, кто выступает против реновации. Он сказал, что вот вы сейчас пока созреете, пройдет там 10 лет, уже денег может и не быть в бюджете, вот поэтому давайте, пока есть возможность, подключайтесь к этой программе, а то потом можете остаться вовсе у разбитого корыта.
Это здорово, Ром, конечно, неизвестно, что будет через год, через два, через 10-то, господи. Уже будет 70 к тому времени, страшно подумать.
Но это он адресовал тем людям, которые стояли возле Думы как противники реновации. То есть прямо перед заседанием проходило сразу два митинга. Одни выступали за снос, другие выступали против вот этой программы реновации. Ну, стоит, конечно, обратить внимание, что те, кто выступали против, в большинстве своем не были жителями пятиэтажек тех самых, это просто вот якобы активисты, пришедшие там выразить как кому-то там...
Побузить, понятно.
Да, просто побузить одни и те же люди, которых видели уже на всех этих...
Роман, вот 130 изменений было внесено. Наиболее значимое ты можешь нам обозначить, что там было?
Одно из самых главных, это вот то, что чего хотели критики, это а как же вывести дом из программы? Вот, допустим, многие говорили, что моя сталинка или мой добротный кирпичный дом попал в списке.
Сталинки вроде не попадали.
Нет, выступали на парламентских слушаниях и говорили, что вот мой дом попал и оказался в списке. То есть,
такие, а мы не хотим, да, и что?
Да, мы не хотим. Да, нужно требуется, чтобы 1/3 голосов всех жильцов, то есть 1/3 жильцов плюс один голос проголосовали за выход, и тогда дом выходит из программы. Также на всех этапах программы реновации, которая будет длиться не один год, можно выйти, то есть можно отстоять свои права в суде, если человек считает, что где-то его там в чем-то ущемили, что-то ему там не додали, или как-то незаконно с ним поступили, обращайтесь в суд, и там сможете уже побороться за себя.
Роман, вот голоса так называемых молчунов, потому что многие вообще не голосуют. Как они учитываются? Куда идут? За, против, неизвестно?
Голоса молчунов, насколько вот мне известно, голоса молчунов идут и пойдут за, потому что, ну, как бы...
Молчание – знак согласия,
понятно. Да, молчание как знак согласия. Вот еще момент такой, что один из самых важных моментов для многих, вот жители коммуналок получат по отдельной квартире, то есть по квартире, это расселение. А ведь...
А что, пятиэтажка разве были коммуналки?
Конечно.
А коммуналки это
да ладно, пятиметровые
были, коммуналки. Были.
Не только
ну там, ладно, не хорошо, значит, я что-то не знал в родном городе своем.
Не только пятиэтажки, но вот двух-трехэтажные общежития, они тоже...
Они тоже попадают
под программу, потому что были внесены определенные поправки, там технические тонкости. Если бы вот их не внесли, то жители как таких вот ветхих, вот полуаварийных домов не смогли бы рассчитывать на новую квартиру. И для них вот это все это большой подарок, потому что в первую очередь носить как раз будут дома, которые уже пришли в техническую негодность. То есть износ там достигает там, чуть ли не 80%. И вот как раз они пойдут в первую очередь на переселение, и дома пойдут под снос. Уже в последующем пойдут дома как раз по процентам, вот в очереди выстроятся по процентам. То есть от большего процента
голосовавших. Да, я знаю, что сейчас некоторые особо ушлые москвичи уже начали разделять лицевые счета в тех самых квартирах, дома, которые будут принимать участие в программе реновации. Очень просто. Они живут родственники, да, у них один лицевой счет. Ну, платят коммунальные услуги, семья платит. А теперь они разделяют лицевые счета, и вроде как коммуналка становится. И каждый получает по квартире.
То есть уже мошеннические схемы.
Конечно. А на 60% рост стоимости квартир в подобных домах, которые идут по программе реновации, это вам как? Правда, желающих купить пока не очень много. Но, тем не менее, все, народ начал уже...
Здесь открывается, конечно, огромная, так сказать, возможность для махинации. Это наши правоохранительные органы должны учитывать. И надеюсь, что они это будут учитывать. Вот. Хотя, видимо, с задним числом, потому что никто к этому готов не был. А наш народ на выдумке хитер.
Это точно. Я же говорю, очередь желающих разделить лицевые счета уже выстроилась в ЕРЦ. Ром, еще один вопрос. Вот ты сказал о том, как, собственно, лидер ЛДПР отреагировал. Ну, дабы восстановить какую-то, знаешь, там, справедливость фракционную. Как другие фракции отреагировали на этот закон, принятый в третьем чтении?
Например, глава «Справедливого Россов» Сергей Миронов вспомнил, что когда закон был в первом чтении предложен ему на рассмотрение, то он был против. То есть и вообще «Справедливая Россия» выступала как ярый критик вот этого предложения.
Но потом...
Но потом, когда уже подключилась Галина Хованская к работе, и
давай напомним нашим слушателям, кто такая Галина Хованская.
Да, депутат Государственной Думы, стала тоже все раскладывать по полочкам вместе с остальными депутатами, которые подключились к работе, ну и причем с правительством и московскими чиновниками, кто также работал над этим законом. То он отметил, что в первом первое и второе чтение – это день и ночь. И вот теперь реновацию поддержали. Вот также вице-спикер Петр Толстой сказал, что он как раз и руководит рабочей группой, в которую входят москвичи. Он сказал, что вам важно было услышать меньшинство, которое выступает против. Вот, услышав их, удалось внести те самые нужные поправки.
Спасибо огромное. Журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов, который сегодня был в Госдуме и следил за тем, как в третьем заключительном чтении принимали закон о реновации. Ну, 28 июня закон будет рассматривать Совет Федерации.
Потом идет нам подпись президента.
Потом подпись президента, и закон вступает в силу.
Если президент подпишет.
Нам пишут наши радиослушатели. Смешно про реновацию. У нас в Волгограде двухэтажки на стяжках стоят, трещины сквозные через середину дома. Ну, я уже набила мозоль на языке объяснять, что это никакого отношения к реновации не имеет. В каждом регионе действует программа переселения из ветхого жилья. Такие дома попадают в эту программу.
Картина дня.
Мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и мы продолжаем обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Вот следующую тему предлагаем обсудить вместе. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать сообщения с комментариями на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему главе ФСИН Александру Реймеру.
Его... Федеральной службы исполнения наказания.
Да, его признали виновным в мошенничестве на... почти 1,5 миллиарда рублей, давайте так округлять, да, там чуть не дотягивает 1,3. До 1,5 миллиардов.
1,3 миллиарда.
Ну, тем не менее, при закупке электронных браслетов было совершено мошенничество, была выставлена некая схема.
Кто да. на чем, а вот директор Федеральной службы исполнения наказаний на браслетах, на, так сказать,
ну, оно того стоило. Были и двое других фигурантов дела, Николай Криволапов и Виктор Определенов. Они осуждены на 5 лет и 8 месяцев и 6 лет колонии, соответственно. Суд лишил Реймера звание генерал-полковника, Криволапова звание генерал-майора. Реймер также оштрафован на 800 тысяч рублей, его сообщники на 600 тысяч и 700 тысяч рублей соответственно.
Это как раз и получается те самые 1,3 миллиарда или чуть больше даже. Чуть больше получается.
Да. Но и вот как прокомментировало это решение...
А нет, это значительно меньше, да.
Приговоре к 8 годам колонии Александра Реймера представитель гособвинения Генпрокуратуры Ирина Шленцова.
Да, мы довольны назначенными сроками наказания судьей. Мы довольны приговором, считаем его законным, обоснованным. Приговор постановлен на основании доказательств, которые были исследованы в ходе судебного заседания, а также предоставлены в ходе предварительного следствия. Поэтому мы считаем, что оснований для подачи апелляционной жалобы со стороны прокуратуры у нас нет.
Да, ну вот согласно решению суда, гражданский иск от потерпевшей стороны, ФСИН России потерпевшей стороной, является о возмещении материального ущерба в размере 2 миллиардов, ну там больше 2,7 миллиарда рублей, да, будут рассматриваться уже в рамках гражданского судопроизводства, так что это еще одно дополнительное.
Что они делали? Они, значит, закупку систем проводили по завышенным в несколько раз ценам вот этих самых браслетов, да, и стационарное контрольное устройство стоимостью 19 тысяч рублей закупали за 108 тысяч рублей. Вот умножьте 19 на что-нибудь, да? Ну, это получается, ну, где-то так на 7, да? В 7 раз дороже. Вот. А мобильное устройство вместо 19 тысяч рублей тех самых приобретали по цене 128 тысяч рублей, еще больше. Ну, навар-то шел в их карман.
Да, но у меня вопрос следующий к нашим радиослушателям. Ну, да, помимо этих 8 лет, помимо того, что им придется энные суммы выплатить, суд лишил всех фигурантов специальных званий, я об этом сказала, и, внимание, запретил им занимать руководящие должности в течение 2 лет.
Вот это здорово, конечно.
Вот
а через 2 года он снова вот станет федеральным министром.
Вот, вот, да? Об этом-то я и хотела спросить.
Зарплата в миллион долларов.
Да, вот об этом я хотела спросить наших радиослушателей. Как
что
вы
это
такое-то как вы считаете, нужно ли в данном случае, если речь идет о такого масштаба коррупционных правонарушениях, пожизненно запрещать занимать руководящие должности? Вот эти самые 2 года запрета занимать руководящие должности, как вы считаете, соразмерное ограничение или все-таки маловато будет? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И вообще, может ли преступник такого уровня потом занимать высокие посты?
Давайте все-таки напомним, что 8 лет все-таки колонии общего режима сначала. Ой, а потом 2 года.
Андрей Михайлович, ну, уважаемый, у нас тут столетие, понимаете ли, революции, амнистия, еще что-нибудь, амнистия, еще какой-нибудь повод, амнистия. Вот вам, пожалуйста, 8 лет превращаются уже в несколько иной срок.
В эфире подтачиваю 6-е.
Почему? Нет, я не подтачиваю, я говорю о том, как конечно, да.
На самом деле, я действительно не понимаю, что такое 2 года, значит, не занимать. Вот за такие преступления... Нафиг вообще от государственной кормушки, от государственных должностей. Ты вообще изгой. Ты будешь всю жизнь каяться и доказывать что-то кому-то, если вообще кто-то захочет твои, значит, покаяния услышать. Вот давайте послушаем наших слушателей.
Пожалуйста, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, и вот уже приходит сообщение. Никаких должностей с 3 восклицательными знаками, пишет один из наших радиослушателей. Далее нам пишут, что сидеть им, пока не вернут наворованные в 100-кратном размере, вот только так надо коррупцию уничтожать. Максимум дворникам, продолжает наш радиослушатель. Далее, забирать все имущество у виновного и его близкого окружения, срок на 25 лет и все. Сибирь, к нам в Иркутск. Слушайте, они вам нужны, что ли, там в Иркутске, все эти бывшие чиновники вот такого уровня? Ладно, слушаем мнение Сергея из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, по-моему, законодательство о гражданской службе запрещает принимать государственную службу лиц, имевших судимости, в том числе и погашенные. Поэтому, думаю, уже гражданину Рейману, если приговор вступит в законную силу...
Реймеру.
Реймеру будет очень проблематично занять какую-либо серьезную должность в госслужбе.
Спасибо за это напоминание. Действительно, почему наш суд, собственно, не учел эту норму, которая есть действительно в законе? А почему какие-то 2 года появилось? Все, проштрафился, до свидания. До свидос, что называется, пожизненно.
Но, тем не менее,
спасибо большое нашему радиослушателю, который обратил внимание на
ту
это.
Ту информацию, которая сейчас есть, и то решение, которое принял суд. Я не буду перечислять все статьи, по которым идут эти товарищи в сговоре, но, тем не менее, запрет занимать руководящие должности в течение 2 лет в решении суда тоже фигурирует.
Ладно, звонят нам слушатели. Алексей из Белгорода, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да у меня вообще, честно говоря, даже мало себе представляю, если бы предприниматель своровал бы столько. Интересно, насколько его посадили бы.
Ну да, наверное, мало не показалось бы. Но здесь вот видите, как... Ну, правда, все-таки тоже он получил 8 лет колонии. Правда, следствие длилось определенное количество лет, то есть там будет уже меньше. Плюс этого, значит, 2 года якобы не занимает должность, хотя по законам, по законодательным нормам он вообще не имеет права занимать. И мы к этому вопросу еще вернемся. Спросим, кстати говоря, наших законников. И, наверное, напишем об этом в «Комсомольской правде» и расскажем на радио.
Да, ну вот нам пишут, посмотрите, какая разница в наказании по практически одинаковым преступлениям Реймера и Евгении Васильевой. Это что вы, крутас Эфемиды? Но у нас есть небольшая, подготовленная нашими журналистами, информации о, ну, скажем так, да, громких коррупционных преступлениях.
Давайте, вот, давайте послушаем.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В современной России высшие должностные лица федерального уровня привлекались к уголовной ответственности 8 раз. Алексей Ильюшенко, исполняющий обязанности генпрокурора с 1994 по 1995 год, купил для сестры Шурина 2 джипа «Чероки» и отправил в Красноярск за счет прокуратуры. Стоимость перевозки составила 60 миллионов рублей. Уголовное дело прекратили через 4 года за отсутствием состава преступления. Юрий Юрков, руководитель Госкомстата с 1993 по 1998 год, обвиняли в незаконной продаже статистики госучреждений на сумму 7 миллионов рублей. Юркова признали виновным и осудили на 4,5 года условно. Валентин Ковалев, министр юстиции с 1995 по 1997 год, обвиняли в хищении и взятках на сумму 1 миллиард 290 миллионов рублей. Осудили на 9 лет условно. Николай Аксененко, министр путей сообщения с 1997 по 2002 год, создал 6 фондов, куда перечислял часть прибыли каждой железной дороги страны на общую сумму больше 20 миллиардов рублей. Аксененко не успели осудить, он умер от рака в 2005 году. Евгений Адамов, министр по атомной энергии с 1998 по 2001 год. Адамов присвоил 9 миллионов долларов. Его осудили на 5,5 лет колонии, потом изменили срок на условный. Анатолий Сердюков, министр обороны с 2007 по 2012 год. Сердюкова обвиняли в халатности, которая принесла ущерб государству на сумму больше 56 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении Сердюкова прекратили по амнистии. Дмитрий Безделов, руководитель Федерального агентства по обустройству границы с 2008 по 2013 годы. Его обвиняют в хищении 490 миллионов рублей при реконструкции пунктов перехода границы. Судебный процесс еще идет.
Ну, жуть, конечно. Но смотри, Лен и наши уважаемые радиослушатели, по Реймеру какой нюанс интересный. Он скоро попадет к арестантам и инспекторам, у которых на протяжении нескольких лет сам воровал деньги. Понимаешь, как они его там примут? Ведь они могли эти деньги пойти на развитие материальной базы, премии служащим, другие нужды, но стабильно оседали в его карманах.
Ну, я думаю, что вряд ли он там с рядовыми сидельцами будет находиться.
Нет, тем не менее, в одной колонии. Кстати, читайте, пожалуйста, материал нашего корреспондента Александра Бойко, он уже есть на сайте, или покупайте завтрашний номер «Комсомольской правды», там все это подробно описано.
Да, ну, а мы задаемся вопросом, и этот вопрос адресуем нашей аудитории, можно ли преступнику такого уровня доверять высокие посты? Ну, вот что отвечают. Поваром в Магадан. Вот так вот пишет наш радиослушатель.
Далее. А что он там сварит-то, какую баланду?
Из браслетов. Далее. Кто их теперь на госслужбу возьмет? Не теми вопросами задаетесь. Откуда они возьмут средства на возврат украденных, пишет Алексей из Ростова-на-Дону.
Вы знаете, что-то мне подсказывает, что возьмут средства, если, так сказать, их попросят эти средства найти и принести.
Да, ну
коробки там из подовы есть на антресолях.
Владимир из Ростова пишет, что я только за пулю в затылок для таких и ставит многоточие. Из Ставрополя Елена написала, что запретить пожизненно занимать должности на госслужбе. По-моему, правильное
это
решение.
Я тоже согласен.
Да, и вот еще нам пишут, у нас в Ростове таможеннику за взятку в 3000 рублей дают 7,5 лет колонии строгого режима и штраф 300 тысяч рублей, а тут миллиард, а деньги где?
Кстати, действительно тема для отдельного разбирательства, вот такие коллизии.
Ну вот опять нам напоминает про Васильева. Ну хорошо, сейчас уходим на перерыв, продолжение через 4 минуты.
Картина дня. Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. Разгадка тайны в бестселлере Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте очередную главу романа сегодня в 23:05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда». Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Да, и вот сейчас приходит сообщение по нашей предыдущей теме. Еще раз напомню, что сегодня Замоскворецкий суд Москвы признал виновным бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Реймера, назначил ему наказание в виде 8 лет колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей по делу о хищении, ну, почти 1,5 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов. Вот мы обсуждали еще одно решение, которое вынес суд, запрет занимать руководящие должности в течение 2 лет. И вот наши радиослушатели негодуют, требуют более сурового наказания, реального срока и спрашивают...
Нет, срок есть реальный, действительно. Я бы выступал за то, чтобы пожизненно запретить занимать руководящие должности. Да. Какие-либо, где-либо. А другая номенклатура жива получается.
Ну вот кто-то нам написал, вот я нашла это, Александр, 59 лет, из Краснодара, таксист, вот что написал. Надо такие судебные процессы в эфир пускать, а не прятать, чтобы у всяких Навальных и Мальцевых даже малейшего повода не было скулить по поводу отсутствия борьбы с коррупцией. Согласен. Их электорату тоже.
Правильно, молодец.
Еще что пишут. Для таких сволочей срок не наказание. Он будет сидеть как царь в отдельной камере и с условиями лучше, чем у многих людей на свободе. Для чиновников только расстрел, пишет Владимир из Ростова.
Ну, поскольку мы члены Совета Европы, смертная казнь там под запретом, то у нас тоже мораторий на смертную казнь.
Да.
Увы, или вот так, как кино и есть.
Так, и вот еще буквально одно сообщение зачитаю. Алексей нам написал. Сейчас обсуждаете бывшего директора ФСИН Реймера, а ему 59 лет. О какой дальнейшей госслужбе говорите? Ну, отсидит, будет рыбку удить, грибочки собирать, делать зарядку,
да
вспоминать,
что,
как инкриминировали.
Сегодня, кстати говоря, день рождения у Дональда Джона Трампа. Ему исполнилось 71 год. Президент Соединенных Штатов. Политика после 60 лет только в самом расцвете своем пребывает.
Да, так что, ну...
И чиновник тоже, увы.
Ну вот Алексей продолжает. Особенно абсурдно выглядит предложение пожизненно запретить быть на госслужбе. Оно ему надо, осужденному на 60-м году. Ну, не только ему. Мы же предлагаем сейчас, предлагали, точнее, сейчас перейдем к другой теме, обсудить вообще идею пожизненного запрета на занимания подобных должностей высоких тем людям, которые были замечены в подобных экономических преступлениях. Так что на примере Реймера мы решили с вами обсудить вообще эту тему. И сейчас еще один важный вопрос хотелось бы задать нашим радиослушателям. Вопрос, который связан с будущим днем завтрашним. И завтра нас ждет прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. И уже поступило более 1,5 миллиона вопросов. И в том числе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ну, подводя определенные итоги, посетовал на то, что, к сожалению, по-прежнему большинство вопросов – это те вопросы, которые могут и должны решать местные власти, власти региональные. По-прежнему, к сожалению, люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства собственных регионов.
Пресловутая лампочка в подъезде. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, скажите, чтобы нам вернули лампочку в подъезде, потому что вот у нас никто не хочет этого делать. Действительно, чиновники ни черта не делают на местах. Извините, пожалуйста, такое неэфирное выражение. Задницу не поднимут, чтобы сделать то, что они обязаны делать. И когда только вот приходится обращаться в Кремль через прямую линию, через другие механизмы, оттуда, значит, приходит, значит, нагоняй, и вот тогда они бегут, красят траву в зеленый свет, значит, ворачивают по 5 лампочек в подъезде, еще чего-то, и до следующей прямой линии с президентом.
Да, ну, я продолжу вот то, что сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что дело даже не в руководителях регионов, дело в чиновниках, которые на месте находятся, на переднем крае общения с гражданами. Иногда черствость этих чиновников, нечеловечные отношения, нежелание помочь, желание заниматься отписками вызывают полное неприятие людей, о чем они, собственно, и пишут. И вот здесь вопрос. Почему мы не пытаемся добиться справедливости у местных чиновников, а предпочитаем сразу обращаться наверх? Вы так поступаете? Или все-таки местные власти как-то реагируют на ваши требования, просьбы, вопросы, предложения? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать комментарий на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну а с нами на связи директор Центра политического анализа Павел Данилин. Павел Викторович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, мы были не единожды свидетелями вот таких, ну, практически рождественских историй, когда жительница или житель определенного города, поселка, населенного пункта обращался на прямой линии к президенту, и тут же буквально в этот же день или на следующий день вопрос решался. Вот это правильная, ну, скажем так, схема действия?
Ну, для начала я бы хотел все же сказать, что местные чиновники чаще всего не виноваты в том, что обращаются через их голову к Владимиру Владимировичу Путину.
Почему?
Мы как-то привыкли мерить всех чиновников как какое-то исчадие зла, да? Ну, просто потому, что банальным образом. Вот я вам расскажу, что мне говорил вице-губернатор, бывший одного из крупных регионов в центре России. Он говорит, ко мне приезжает глава муниципалитета и говорит, там забор сломался, мне надо его починить. Я не могу его починить, кроме как своими руками, потому что у меня, как у главы муниципалитета, на это нет денег. Деньги не дает мне регион, деньги в регион не дает федеральный центр. Поэтому, конечно, можно сколько угодно этих чиновников обхаивать, да, муниципальных особенно, которые на местах. Но нужно иногда понимать, как и почему они дают отписку.
Павел Викторович, я не соглашусь с вами, что нет денег ни на что. Забор починить, асфальт положить на дорогу. Но ведь не делают-то ни черта же ведь. Как правило.
Что значит ни черта?
Ничего. Почему?
Но
не
это субъективное мнение, Андрей Михайлович. Ну, значит, ничего. По дорогам вы ездите, дороги ремонтируют. Абсолютно.
Ни черта не делается. Ну, вы понимаете, что говорить ни черта не делается в нашей стране, это значит, что вы обвиняете всю страну в том, что в вашей стране ни черта не делается.
Павел Викторович, тогда конкретный вопрос. Вот объясните, пожалуйста, почему на местах чиновники... Давайте Павел Викторович, простите, Бога ради.
Нет, давайте прошлую линию посмотрим. Сколько там было вот этих вопросов, о которых вы якобы говорите. Было два вопроса только. Первый вопрос по дорогам Омской области, в городе Омске. И вопрос, кстати, опять же, не к Омской области относится, это вопрос общероссийский. То же самое, почему этот ремонт там делается или не делается. То же, все просто. потому что чаще всего на него нет денег. И второй вопрос был очень конкретный. Почему не реагирует прокуратура Сахалинской области на Шикотан? Там, где не выплачивается зарплата одному из предприятий.
Павел Игоревич, эти вопросы лишь прозвучали на той прямой линии. Послушайте меня, пожалуйста. Эти вопросы лишь прозвучали. Вопросов было 200 тысяч таких и их похожих. Местные власти очень часто не то, что не могут, не желают ничего, я сказал, ни черта, повторю, ни черта делать. Не поднимают задницу свою абсолютно.
С этим вопросом рыбокомбината Островной на острове Шикотан.
Да при чем Шикотан-то? Я вам говорю, что в куче областей местные власти, когда к ним обращаются простые люди, не хотят ничего делать. Они их посылают на 280 градусов. Пока
им из Москвы не придут и не скажут,
значит, так вот, сделайте это. Они делают. Почему же они сразу не делают
тогда? Андрей Михайлович, успокойтесь, пожалуйста. Вы дуэтом говорите с нашим экспертом.
Потому что эксперт говорит и не слушает мои вопросы.
Если вы не хотите меня слушать.
Прошу прощения, Павел Викторович.
Отвечайте на мои вопросы, пожалуйста, Павел
Андрей Михайлович, успокойтесь, пожалуйста.
Ну, говорите дальше. Успокойтесь, пожалуйста. Говорите туманную кашу. Да, вас слушают вместе с нами и слушатели тоже, которые 100 раз обращались к муниципальным чиновникам, к региональным чиновникам и получали от них фигу с маслом. Говорите дальше, что у них нет денег, вы, у них нет то, у них все. Я слушаю вас.
Мы попросили эксперта прокомментировать.
Вот я и слушаю
нашего эксперта.
Вы
свои эмоции уже высказали. Дайте, пожалуйста, Павлу Данилину высказать свою точку зрения в нашем эфире. Павел Викторович, пожалуйста, извините, да, продолжайте. Вот все-таки вопрос, ведь смотрите, сейчас пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил на это внимание. То есть это не наше субъективное мнение, это не наша субъективная оценка. Это оценка человека, который, скажем так, да, ближе многих находится к президенту. Он говорит именно такими словами: чиновники на местах неповоротливы, у них нет желания помочь, они занимаются отписками, вызывают неприятие людей. Значит, проблема это есть?
Что вы скажете, Павел Викторович? А, обиделся и положил трубку, Павел Викторович. Потому, что Павел Викторович, потому что Павел Викторович, значит, квинтэссенция вот этих чиновников, которые говорят, нет денег, не шлют, значит, регионы муниципалам, а, значит, центр не шлют регионалам. Извините, снежная королева не может вас принять, нас нет дома. Асфальт-то не кладется, значит, забор я могу делать только своими руками. Извините, ничего не делаю, потому что не могу. Отдача у меня 4-этажная, а машина у меня 8, а теща, свекровь, там еще чего-то, у меня в золоте, и дети учатся в Лондоне. Вот так вот. Я отвечу Павлу Викторовичу. Извините, Павел Викторович положил трубку. Может быть, я не прав. Извините,
вы не правы, пожалуйста. Андрей Михайлович, потому что если мы привлекаем эксперта, да, надо давать ему все-таки слово
эксперт
высказаться.
Эксперт должен говорить дело,
давайте
а
телефонные звонки.
Они
так, ерунду. Хватит устраивать базар в эфире, давайте телефонные звонки слушать
так,
с нашей аудитории.
Ведущий, Лена.
Ну вот я об этом и говорю. Если мы вызваниваем, привлекаем эксперта, надо дать ему возможность высказать свою позицию, а не перекрывать его своими эмоциями. Пожалуйста, 8-800-200-97-02, это телефон прямого эфира. Как вы считаете, вот нужно ли обращаться к местным чиновникам, или это априори, как считает Андрей Михайлович, бесполезно? Эти люди глухи, слепы, нет, не слышат нас, не видят. И
все
вообще сразу
человек,
лучше писать
а вот такой,
наверх.
Как вот был у нас вот этот вот...
Андрей из Москвы нам дозвонился.
Павел,
пожалуйста,
Викторич,
Андрей,
вот
в эфире.
Вот есть, да.
Андрей, пожалуйста,
да,
в эфире.
Добрый день, меня зовут Андрей. Вот смотрите, на мне числился 4 года автомобиль в налоговой базе. Я за него платил, уже проданный 4 года тому назад. И я платил за него налог, ну, как законопослушный человек. И чтобы снять налоговый, есть несколько постановлений правительства, запрещающие принимать налоговые инспекции бумаги из ГИБДД напрямую от заявителей. Все через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Что межведомственные вот чиновники вам сказали?
Они мне показывали постановление и говорили, мы не имеем права взять от вас этот документ. И лишь моя прямая жалоба в правительство заставила систему МЭЛС переслать документы из...
То есть они нарушили правила и закон. Не хотели, значит, делать то, что обязаны были по закону делать.
Понятно. Поняли, спасибо так, огромное. Спасибо. Я зачитываю сообщение. Ну вот, что нам пишут. Встаньте на место чиновника в маленьком селе, деревне, и посмотрите, откуда у них деньги. И знать никто не знает. На что они будут ремонтировать, тем более строить, никого не волнует. Вот так вот пишет наш радиослушатель.
Слушайте, ребята, что это за ерунда? Ты чиновник, у тебя есть определенные средства. Распорядись ими как следует. Объясни людям, почему ты не можешь распорядиться как следует этими средствами в данный конкретный момент в этом или в этом направлении, а сделаешь именно в этом. не делают ничего, а вот сами почему-то богатеют. Это вот людей, собственно говоря, и возмущает. И это-то ведет...
Возмущает, например, Сергей из Краснодара, наше с вами поведение. И нам пишут, ребята, так в эфире нельзя, возьмите себя в руки. Это действительно так. Потому что если мы берем какую-то острую тему, не обязательно по этому поводу так эмоционально высказываться. В конце концов, у нас есть наши радиослушатели, которые великолепно
Боже
за нас
мой,
это сделают.
Вам это неинтересно? Ну, хорошо, мы будем говорить вот так. Ну, вы знаете, с одной стороны и с другой стороны. Давайте так.
Давайте следующий телефонный звонок. А нет, не выслушаем. 30 секунд у нас остается. Но в любом случае, спасибо тем, кто и спорит с нами, и нас поддерживает. Эксперт должен быть в полемике. И нужно задать вопрос журналисту. Правильно, Андрей Михайлович, пишет Александр из Перми.
Спасибо,
Александр. И вот еще. Местные власти очень часто творят полный произвол. Плюют на законы, на народ, саботируют указы президента. Чем провинциальный город, тем они наглее. Вот так написал еще один наш радиослушатель.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
Я на фоне, с которым мы сейчас поспорили по поводу предыдущего сюжета, сказали, что я был неполиткорректен, не давал возможности нашему эксперту говорить. Я считал, что эксперт говорил глупость.
Андрей Михайлович, давайте не будем сейчас развивать эту тему, тем более, что впереди у нас еще два события.
Поехали.
Ну, уже, что называется, без обсуждения, поскольку сегодня мы... обсуждая программу «Картина дня», пытались понять, вот все-таки какой из этих сюжетов более значим. Ну и в итоге решили проинформировать вас о двух историях. Одна, увы, к сожалению, трагическая, вторая со счастливым финалом. Ну, начнем, наверное, с той трагедии, которая произошла 13 июня. 29-летняя финалистка 7-го сезона телепроекта «Битва экстрасенсов» Илона Новоселова в этот день погибла. Она упала из окна 6-го этажа своей московской квартиры, получила тяжелые травмы, скончалась до приезда скорой помощи. И вот есть версия, что она выпала из окна по неосторожности. После ссоры хотела припугнуть своего молодого человека и не рассчитала силы. Ну, а некоторые из ее клиентов выдвигают другие предположения, что трагическое происшествие стало наказанием для Илоны за черную магию.
Что мы обсуждаем, Лена?
Ну, мы обратились к финалисту «Битвы экстрасенсов», который знал Илону, работал с ней. Его зовут Зарадин Рзаев. И вот как он прокомментировал эту трагедию.
Это не первый раз. Она несколько раз пыталась. Она всегда жаловалась, что мне плохо, я не хочу стареть, быть одинокой ведьмой. Я боюсь одиночества. Это был страшный сон для нее, одиночество. Все ее несчастья именно и связано ее занятием черной магией. Даже здоровье, личная жизнь и вот такая-то трагическая смерть у нее... Она так скончалась. Это однозначно связано с черной магией. Как человек, она была очень приятная, очень душевная, добрая такая. Она выросла как сирота. Хотя у нее и мама, и папа есть. Вот даже в школе дети издевались с ней. Она неплохая. Она неплохая. Жизнь ее сделала такая, какая она была.
Ну вот мы сейчас слышали одного из тех, кто знал Илону Новоселову, Зарадин Рзаев, финалист «Битвы экстрасенсов». Вот говорит, что мы обсуждаем? Андрей Михайлович, а вас не удивляет, что вот эти программы, подобные программы, собирают такие рейтинги, что, вы знаете, некоторым весьма серьезным
проектам... Да, люди верят
проектам,
в чудеса, да, они верят в экстрасенсов, в том, что можно, так сказать, вернуть любимого, можно вернуть покойника, еще чего-то. Она была человеком добрым, но всю жизнь была связана с черной магией, сказал сейчас вот наш эксперт, или как-то он там, я не знаю.
Ну, не только он.
Боже мой, что... ну, выпало и выпало. Ну,
есть
ну, трагедия,
еще один
да.
комментарий. Экстрасенс-аналитик Юрий Миткевич Долецкий. Вот
давайте
его послушаем.
Мошенники, экстрасенсы. Господи, что, вы не знаете, что ли?
Этот поворот событий был ожидаем, да, потому что это разговор, общение с сущностями. Человек тоже слабовольный. То есть нельзя разговаривать с сущностями, общаться с сущностями. Призывать их в помощь, если человек обладает слабой волей. Она обладает слабой волей, потому что она достаточно агрессивно себя вела. Человек уже был склонен к суицидам. И вообще, в целом, человек по своей жизни считал себя ущербным. Поэтому смена пола была операция по смене пола. С точки зрения эзотерики психологии, ее самоубийство нет никакого...
Ну вот еще одно мнение экстрасенса. Аналитик Юрий Миткевич Долецкий также прокомментировал то, что произошло. Ну вот Андрей Михайлович тут иронизирует по поводу всех этих сущностей, экстрасенсов, магов и прочее.
Я уж помалкиваю.
Но вы знаете, я вам могу сказать следующее, что иногда случаются такие вещи, которые даже люди ну такого скептического, аналитического склада ума, иначе как чудо, не оценивают. Именно такая вот история и приключилась в Свердловской области. Там еще 10 июня в лесу в районе Рефтинского водохранилища пропал 4-летний мальчик. И вот стало известно буквально сегодня, что ребенок, слава богу, жив.
5 дней он был вот в лесу, ел траву, пил воду из болота и выжил. Но экстрасенсы и маги здесь ни при чем.
Абсолютно ни при чем, но тем не менее, даже специалисты, те, кто занимаются серьезно вот этими проблемами выживания, говорят, что для 4-летнего ребенка несколько дней в таких условиях в лесу и выжил – это действительно чудо. Корреспондент «Комсомольской правды» из Екатеринбурга Андрей Леонов сейчас с нами на связи. Он был в больнице, куда доставили мальчика, и пообщался с родителями. И вот сейчас Андрей нам более подробно расскажет о том, что происходило, как вообще ребенок потерялся и обо всех обстоятельствах его поиска. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья.
Добрый вечер.
Да, ну расскажите нам, а как вообще случилась эта драма с, ну вот, таким финалом, ребенок все-таки найден?
В общем-то, в субботу утром отец с сыном решили сходить в лес за дровами, да, то есть они приехали вообще, в принципе, в пятницу вечером, установили палатку, вместе со всей семьей переночевали, и вот с утра решили вот сходить за дровами, да. В общем-то, отошли буквально метров на 50, и ребенок просто закапризничал, маленький Дима попросился к маме, и отец, в общем-то, его и отправил. Ну, расстояние было недалекое, поэтому отец даже не подозревал, что может произойти, просто сказал сыну, что вот иди так же, как мы сюда шли, по прямой, вот. И, судя по всему, маленький Дима просто, ну, куда-то засмотрелся, да, и...
Сбился с дороги, да. Угу.
Да, и, в общем-то, да, пошел куда-то наискосок, прошел мимо палатки своей, и в итоге все остальные уже все знают, да, в общем-то, 4 суток искали ребенка 4-летнего, и нашли в итоге аж в 7 километрах от палатки. То есть, и причем это не по прямой, то есть ребенок плутал, ходил, обошел болото, не утонул там, да.
То есть, это спустя 5 дней получилось, да?
Да, да, Андрей, почти 5 дней, то есть там 4,5 суток, да, угу. Вот так получается. Вот, в общем-то, ушел от медведя, да, что самое вот счастливое.
А это, как,
да,
это, как это определили, что он ушел от медведя?
В общем-то, смотрите, как получилось. Нашли изначально на 2-е сутки следы Димины, да, угу. Идентифицировали их. А спустя там 2 часа тепловизор на квадрокоптере, который был установлен, обнаружил медведя как раз в том месте, где были обнаружены Димины следы.
Повезло.
Ну, то есть, соответственно, они разминулись там буквально, да, несколько часов всего лишь. Им повезло. Ну и, в общем-то, маленький Дима, видимо... И вот, в общем, спасло ребенка то, что он кушал травку просто. Вот какую видел траву в лесу, такую и ел. Угу. И пил из болота воду. И это спасло его окончательно от смерти голодной и от обезвоживания.
Но,
да?
Насколько
и,
общем... я знаю, Андрей, вам удалось пообщаться и с мамой 4-летнего малыша. И вот первый вопрос, который возникает, может быть, действительно в этой семье как-то обсуждали, я не знаю, правила выживания и прочее. Вот давайте послушаем ответ на ваш вопрос. Вот что ответила мама Димы Пескова.
Я всегда была уверена, что он живой. Я уверена, что он всегда был живой, что все с ним хорошо, что он живой. Я была вообще спокойна, как мать, у меня чувство было, что он живой. Все 5 суток, что он живой.
Кто надоумил ребенка кушать травку, я не знаю, пить из чего?
Я думаю, что это инстинкт сохранения. Инстинкт самосохранения за 5 суток, потому что дома это мы никогда не обговаривались, потому что даже представления не было, что он потеряется. Для меня самой это шок.
Андрей, а в каком состоянии обнаружили малыша? Вот... Как он физически?
Да, и какая там температура была воздуха в это время? Может быть, все-таки комфортные, более-менее не заморозки?
Нет, не заморозки, но ночью достаточно прохладно, то есть где-то до 5 градусов у нас опускается, угу. Особенно в лесной местности, сами понимаете,
да, конечно.
Особо не достает, да, и, в общем-то, нашли его в тяжелом состоянии, на самом деле парень сообразительный, видимо, когда ему стало совсем тяжело, он нашел укрытие как раз вот в 7 километрах от палатки, да, нашел поваленное дерево, у которого такой корень, знаете, такой мохнатый, да, я его так обзову, то есть он оброс какой-то травой, и он заброс на землю.
Под ним спрятался, да?
Да, и, в общем-то, просто он в этом корне спрятался и лежал фактически, да, то есть ждал, пока его спасут. Ну и вот ел траву какую-то и пил воду из болота, стараясь вот как-то выжить, да. В общем, о состоянии. Сейчас у него состояние тяжелое, с ребенка сняли 4 клеща, их сейчас проверяют, да, энцефалитные или нет, самое опасное сейчас. Ему поставили уже прививку, иммуноглобулин, в общем-то, и еще несколько укусов нашли уже, ну, то есть без клещей, соответственно, просто. И общее обезвоживание организма, да, он очень истощен, плохо разговаривает, да, то есть он понимает, кивает головой, но пока фразы произносить не может, потому что вот настолько истощен человек. Вот, и сегодня буквально вот его на вертолете доставили, как только нашли, сразу же вызвали вертолет медицинской катастрофы, и буквально уже через 2 часа он был в Екатеринбурге, здесь в больнице в нашей, а еще через 2 часа на машине приехали его родители. Я, кстати, получилось так, что родители у нас в городе бывают нечасто, они заблудились, да, и мне пришлось помогать, с радостью, естественно, родителям найти.
Как интересно, конечно.
Да, и, в общем-то, вот, да, и мы от «Комсомольской правды» еще успели подарок передать ребенку, купили маленькую
пожарную. Молодцы, коллеги.
Символа, да, того, что вот, в общем-то, спасатели его все-таки нашли.
Андрей, скажите, пожалуйста, но тем не менее, да, вот такая идиллия, все замечательно, ребенок найден, но вот, насколько я понимаю, было же возбуждено и дело по пропаже ребенка, его сейчас закроют, и что будет в отношении родителей, как-то собираются наказывать? Вот я понимаю, что сейчас, может быть, ложку дегтя вношу в эту бочку меда, да, малыш найден, но ответственность родителей за его пропажу все-таки есть какая-то?
Да, ложка дегтя всегда, конечно, присутствует, несмотря на то, что новость хорошая, ребенка спасли. Уголовное дело об убийстве, да, по неосторожности, которое было возбуждено, напомню, следователи это сделали, чтобы руки себе развязать, чтобы больше следственных действий можно было сделать. Оно будет закрыто в любом случае, потому что убийства никакого нет, ребенок живой, да. Но, однако, органы, ну, скорее всего, отдел по делам несовершеннолетних сейчас займется этой семьей, да, и начнутся вопросы, почему ребенок остался без присмотра, почему он один пошел и так далее. Скорее всего, поставят на учет и, ну, максимально, наверное, будет какой-то штраф. Я думаю, что спрогнозировать, что там лишат родительских прав, это навряд ли. Ребенок спасен, да, и семья, в принципе, считалась благополучной, несмотря на то, что отец бывал в местах не столь отдаленных, да, и мама просто нянечкой работает, но...
Спасибо огромное. Мы будем следить за этой историей. Корреспондент «Комсомольской правды» Екатеринбург Андрей Леонов был с нами на связи.
Картина дня. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.